Чарльз Кранц, для друзей просто Чак, шагает по Бойлстон-стрит, облаченный в бухгалтерские доспехи. Серый костюм, синий галстук, белая рубашка. Его черные туфли от Сэмюэл Виндзор достаточно скромные, но крепкие и добротные. В руке портфель. Рабочий день завершился, на улицах толпы народу, но Чаку они не мешают. Он приехал в Бостон на неделю, на конференцию под названием «Банковское дело в 21 веке». Приехал как представитель своего банка, трастового банка Среднего Запада, за счет организации. Что очень приятно, особенно если учесть, что Чак еще не бывал в Бобовом городе. Конференция проходит в отеле, идеальном для бухгалтеров, чистым и довольно дешевым. Чаку понравились и доклады, и дискуссионные сессии. Он уже поучаствовал в одной из дискуссий и собирался принять участие еще в одной, прежде чем завтра в полдень конференция завершится. Но ему не хотелось проводить свои нерабочие часы в обществе 70 других бухгалтеров. Он говорит на их языке, но ему нравится думать, что он говорит и на других языках тоже. Во всяком случае, говорил раньше, хотя часть слов уже подзабылась. И вот теперь он шагает по улицам Бостона в своих верных, добротных Виндзорах. Не сказать, что прямо восторг, но прогулка выходит вполне приятная. Вполне приятная, очень даже неплохо по нынешним временам. Его жизнь ограниченнее, чем когда-то мечталось, но он уже с этим смирился. Он знает, сужение — естественный ход вещей. Наступает момент, когда ты понимаешь, что тебе не стать президентом США и довольствуешься президентством в местном подразделении Американской молодежной торговой палаты. Но есть и плюсы, большие плюсы. У него замечательная жена, которой он неукоснительно верен. И замечательный сын, добрый и умный парнишка, который сейчас учится в средней школе. Жить Чаку остается всего 9 месяцев, но он об этом еще не знает. Зерно, из которого вырастет его смерть, то место, где жизнь сужается в финальную точку, прячется глубоко, до него не достать хирургическим скальпелем, и недавно оно начало пробуждаться. Скоро оно принесет черный плод. Прохожим на улицах, девчонкам-студенткам в ярких юбках, мальчишкам-студентам в повернутых козырьками назад бейсболках Red Sox, безупречно одетым азиатам из китайского квартала, нагруженным покупками матронам-домохозяйкам, ветерану войны во Вьетнаме, стоящему на углу с большой керамической кружкой, раскрашенной в цвета американского флага, с девизом «Эти цвета не поблекнут». Чак Кранц, безусловно, кажется живым воплощением типичного белого американца, консервативного и застегнутого на все пуговицы, в непрестанной погоне за долларом. Да, он такой, трудолюбивый, старательный муравей, идущий предопределенной ему дорогой сквозь стайки легкомысленных кузнечиков. Но в нем есть и много всего другого. Или было когда-то. Он вспоминает младшую сестренку. Как ее звали? Рэйчел? Реджина? Риба? Ренни? Имя забылось, он помнит только, что она была младшей сестрой их ведущего гитариста. В 9 классе, задолго до того, как Чак превратился в старательного муравья в большом муравейнике под названием «Трастовый банк Среднего Запада», он был солистом в школьной группе с незамысловатым названием «Ретро». Они выбрали это название, потому что играли песни 60-х и 70-х годов, по большей части из репертуара британских групп вроде Stones, Searchers и Clash, поскольку большинство их композиций были очень простыми. Они даже не подступались к Beatles, чьи песни пестрели замысловатыми аккордами вроде увеличенных септаккордов. Чак стал солистом по двум причинам. Он не играл ни на одном инструменте, но умел петь, попадая в ноты. И у его дедушки был старенький внедорожник, который дед разрешал Чаку брать на выступление, если они проходили где-то недалеко. Ретро начинали как откровенно плохая группа, и так и не поднялись выше посредственной, но все-таки совершили то, что отец их ритм-гитариста однажды назвал квантовым скачком хоть к чему-то удобоваримому. И действительно, трудно было сильно испортить такие вещи, как «Bits and Pieces» Dave Clark 5 и «Rockaway Beach» Ramones. У Чака был довольно приятный, хотя и вполне заурядный тенор, и он не боялся срываться на фальцет, когда это было необходимо. Но больше всего ему нравились инструментальные проигрыши между песнями, во время которых он танцевал или важно расхаживал по сцене, как Джаггер, иногда болтая микрофонной стойкой между ног, как ему представлялось, с намеком на соблазнительно дерзкую непристойность. И он умел изображать лунную походку, что всегда вызывало аплодисменты. Ретро были любительской, что называется, гаражной группой. Иногда они в самом деле репетировали в гараже, а иногда в просторном подвале их ведущего гитариста. В этих случаях на репетиции всегда заявлялась его младшая сестренка Рут, Рейган, в неизменных шортах-бермудах. Она обычно вставала между двумя усилителями, кривлялась, карикатурно виляла попой, затыкала пальцами уши и показывала язык. Однажды, во время короткого перерыва, она подошла к Чаку и прошептала:
«Скажу тебе по секрету, ты поешь так же, как трахается старичье».
Чарльз Кранц, будущий бухгалтер, прошептал ей в ответ: «Много ты понимаешь, мартышка». Сестренка проигнорировала его слова.
«Но мне нравится, как ты танцуешь. Как белый, но все равно классно».
Сестренка, которая и сама была белой, тоже любила танцевать. Иногда после репетиции она ставила свою кассету, и они с Чаком танцевали на пару. Остальные ребята из группы наблюдали за ними, свистели и отпускали дурацкие замечания. А Чак с младшей сестренкой изображали лунную походку Майкла Джексона и хохотали, как сумасшедшие. Чак вспоминает, как учил младшую сестренку Рамону лунной походке, и вдруг слышит дробь барабанов. Кто-то выстукивает простой роковый ритм, который ретро играли во времена «Hang of Sloopy» и «Brand New Cadillac». Сначала он думает, что ритм стучит у него в голове, быть может, предвещая начало мигрени. В последнее время у него стали часто случаться мигрени. Но тут толпа впереди расступается, и Чак видит парня, сидящего за ударной установкой и выбивающего этот смачный старинный ритм. «И где, интересно, младшие сестры, когда тебе не с кем плясать?» — думает Чак. Джаред играл уже 10 минут и не заработал вообще ничего, кроме жалкого четвертака, презрительно брошенного в волшебную шляпу мальчишкой на скейте. 25 центов за 10 минут. Странное дело. В такой замечательный вечер, в четверг, когда выходные уже совсем близко, сейчас в его шляпе должно лежать как минимум $5. Он не то чтобы сильно нуждается в деньгах, он вовсе не голодает, но человеку нужно не только питаться и платить за квартиру. Человеку необходимо самоуважение, и уличные выступления на Бойлстоне — это вопрос самооценки. Здесь он на сцене. Он выступает, по сути, солирует. И количество денег, набравшихся в шляпе, это прежде всего показатель, круто ты выступил или нет. Крутанув барабанные палочки в пальцах, он усаживается поудобнее и начинает играть вступление к «My Sharona». Но оно звучит как-то неправильно, как-то зажато. Он видит идущего в его сторону человека в костюме, этакого мистера-бизнесмена с портфелем в руке. И почему-то, бог знает с какого вообще перепугу, ему хочется как-то отметить его приближение. Джаред переходит на регги, а потом на более плавные ритмы, нечто среднее между «I heard it through the grapevine» и «Сьюзи Кью». Впервые после того вступительного пародидла для проверки звука Джаред чувствует искру драйва и понимает, зачем он сегодня поставил «Cowbell». Он бьет по нему на слабых долях, и его ритм начинает напоминать старую добрую «Текила» группы «Champs». Получается круто. Он поймал драйв, а драйв — это такая дорога, по которой летишь как на крыльях. Можно было бы немного ускорить ритм, может быть, подключить том, но он наблюдает за мистером-бизнесменом и прямо чувствует, что для этого дядьки оно не подходит. Джаред не знает, почему мистер-бизнесмен стал точкой фокусировки для его драйва, но это не важно. Иногда так бывает, просто бывает, и все. Драйв превращается в чью-то историю. Джаред представляет себе мистера-бизнесмена на отдыхе, в одном из тех мест, где подают коктейли с маленькими бумажными зонтиками в бокалах. Может быть, он там с женой, или с личной секретаршей, пепельной блондинкой в бирюзовом бикини. И они слышат как раз эти ритмы, слышат, как барабанщик разогревается перед вечерним концертом, пока не зажглись бамбуковые факелы. Джаред уверен, что мистер-бизнесмен пройдет мимо, спеша по каким-то своим бизнесменским делам. Шансы, что он что-то бросит в волшебную шляпу, колеблются где-то в районе нуля. Когда он уйдет, можно будет сыграть что-то другое, дать каубеллу отдохнуть, но пока надо держать уже заданный, правильный ритм. Однако вместо того, чтобы прошествовать мимо, мистер-бизнесмен останавливается. Он улыбается. Джаред улыбается ему в ответ и кивает на шляпу, ни на миг не сбиваясь с ритма. Мистер-бизнесмен не замечает его кивка и не кормит голодную шляпу. Он ставит портфель на асфальт между своих черных бизнесменских туфель и начинает двигать бедрами в ритме барабанных ударов. Только бедрами. Остальные части тела остаются неподвижными. Его лицо совершенно непроницаемо, взгляд устремлен в одну точку, где-то поверх Джаредовой головы. «Давай, покажи класс!» — говорит какой-то молодой человек и сыплет в шляпу монетки. Не за игру, а за сдержанный джайв мистера-бизнесмена, но это нормально, Джаред не возражает. Он подключает хай-хет, бьет по тарелке быстрыми скользящими ударами, как бы дразнит ее, почти ласкает. Каубелл тоже в деле, на слабых долях. Джаред жмет на педаль, добавляя немного басов. Получается круто. Дядька в сером костюме похож на банкира, но его танцевальные движения — это что-то из совсем другой оперы. Он поднимает руку и принимается прищелкивать пальцами в такт. На тыльной стороне кисти белеет маленький шрам полумесяц. Чак слышит, как меняется ритм, становясь более экзотичным, и на мгновение почти приходит в себя, чуть было не идет прочь. Но потом думает, да к черту, законом не запрещается плясать на улице. Он отступает назад, чтобы не споткнуться о свой портфель, кладет руки на бедра и делает резкий поворот кругом, как в те далекие преснопамятные времена, когда ретро играли Satisfaction или Walking the Dog. Кто-то смеется, кто-то аплодирует. Он снова делает поворот, полы его пиджака разлетаются, словно крылья. Он вспоминает, как они отплясывали на пару с младшей сестренкой. Она была мелкой противной козявкой и сквернословила не по годам. Но танцевала шикарно. Ловила волну только так. Сам Чак уже много лет не ловил эту волшебную, упоительную волну. Но сейчас... каждое его движение ощущается правильным и идеальным. Крутанувшись на одной ноге, он сцепляет пальцы у себя за спиной, как школьник, вызванный к доске, и исполняет лунную походку на месте перед своим портфелем. Барабанщик с изумлением и восторгом кричит ему «Круто!». Барабанщик наращивает темп, переключается с каубелла на напольный том, жмет на педаль, продолжая оглаживать палочкой звонкий хай-хет. Вокруг собираются люди. Деньги льются потоком в волшебную шляпу. Не только монеты, но и бумажные купюры. Здесь что-то происходит. Два молодых человека в одинаковых беретах и футболках с эмблемой радужной коалиции стоят впереди небольшой толпы. Один из них бросает в шляпу бумажку, похожую в $5, и кричит «Давай, мужик! Жарь!» Чак не нуждается в подбадриваниях со стороны. Он поймал свою волну. Банковское дело в 21 веке напрочь вылетело из его головы. Он расстегивает пиджак, небрежным движением откидывает полы назад, по-ковбойски затыкает большие пальцы за ремень и лихо садится на полушпагат, после чего выдает бодрый квикстеп. Барабанщик смеется, кивает и говорит «Жжешь, отец, жжешь не по-детски!» Толпа растет, шляпа стремительно наполняется, сердце Чака не просто колотится, а буквально выскакивает из груди. Так недолго словить инфаркт, но ему все равно. Его сыну, наверное, было бы стыдно за отца, но сына здесь нет. В очередной раз, крутанувшись на одной ноге, он оказывается лицом к лицу с красивой молодой женщиной, стоящей рядом с парнями в беретах. На ней полупрозрачная розовая блузка и красная юбка с запахом. Она завороженно смотрит на него широко распахнутыми глазами. Чак протягивает к ней руки, улыбается, щелкает пальцами. «Пойдем, сестренка», — говорит он, — «пойдем танцевать».